Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем Слово Божие, 23 глава Евангелия от Луки. Луки, 23 глава. В нашем изучении этого великолепного Евангелия мы подходим сейчас к очень короткому свидетельству о самой смерти Иисуса Христа. Оно находится в стихах 44 по 46. Позвольте мне их вам прочесть. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сия сказав, испустил дух». До сих пор в истории о распятии Иисуса Христа вам могло показаться, что Он всего лишь жертва человеческого беззакония и жестокости. В издевательской последовательности судов, как иудейского, так и римского, которыми Он был подвержен, неоднократно декларировалась Его невиновность. И все же Он осужден на смерть. Это, несомненно, могло бы считаться самым вопиюще несправедливым действием любого трибунала, совершенным против кого-либо в истории. Кроме того, это претендует на самый несправедливый поступок людей, так как Христос был абсолютно безгрешным. Это самое ужасное, что могли сделать люди. Это самое страшное, что люди когда-либо совершили. Очевидна несправедливость, за которой последовала ровно ужасная жестокость, превратив Иисуса в предмет своих насмешек. Издеваясь над идеей, что Он может быть каким-то царем, римские воины, следуя примеру религиозных иудейских лидеров, водружают ему на голову терновый венец, как минимум царскую корону, покрывают его алой плащаницей, дают ему в руки подобие скипетра и с ехидным сарказмом отдают ему царские почести. Когда его в итоге предают на распятие, они распинают с одной стороны одного разбойника, а со второй другого, чтобы высмеять идею царя с его двумя самыми знатными придворными по правую и левую руку от него. Затем они своими устами отпускают оскорбление в его сторону. И это старейшины и народ, и разбойники рядом с ним, а также солдаты. С сарказмом хуля его называют царем. Мы уже дали этому действию название «комедия на Голгофе». Оно должно было выглядеть как пародия, фарс. Все это должно было стать издевательством в высшей степени. Но в самый разгар комедии происходит нечто драматическое. Комедия превращается в драму. И там, где центральное место занимали иудейские старейшины, руководившие всем происходящим, на первый план выходит кто-то иной. Во мгновение комедия затихает и открывается драма. Игравшие главные роли в этой комедии исчезают, и величайшая личность выходит на сцену. Это никто иной, как сам Бог. В тот день Бог появляется на Голгофе и превращает комедию в драму. Все мы понимаем смерть Христа. Мы все понимаем, что Христос умер за наши грехи. Любой настоящий христианин знает это и верит в это. Но мы склонны смотреть на крест Христов либо в плане физических страданий, которые, как мы об этом уже рассуждали несколько недель назад, были одинаковы и для разбойников, и для Христа, и таким образом пленяют наше восприятие. Либо мы склонны рассматривать это как величайшую жертву любви со стороны Христа, что также верно. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он сам сказал это. И хотя нельзя не согласиться, что важно понимать физические мучения и ту любовь, на Голгофе присутствует главный элемент откровения Нового Завета, который часто игнорируется, а это присутствие самого Бога. Голгофа в большей степени говорит о Божьем гневе, чем о чем-либо еще. Да, тут видна человеческая жестокость и несправедливость высшей степени. Да, это высшая степень проявления жертвенной любви, но самое главное в том, что происходящее на Голгофе приобретает значение для вас и для меня только от того, что Бог там совершает. Именно в момент появления Бога на Голгофе все происходящее становится спасительным событием. Иисус – жертва человеческого беззакония. Иисус терпел ужасную, мучительную боль. Иисус добровольно из любви пожертвовал свою жизнь. Это все истина. Но нам нужно подумать об этом глубже. Нам нужно отойти от мелкой стороны бассейна, так сказать, на глубину. И это происходит, когда вы начинаете замечать присутствие Бога на Голгофе. Иисуса распяли в 9 утра в пятницу на пасхальной неделе. В течение первых 3 часов народ и старейшины, солдаты и даже разбойники были главными участниками событий. Богохульство, насмешки, презрение, оскорбление, издевательство. Только один человек в течение этих 3 часов стал исключением из правил, и это один из злодеев, которому Бог даровал жизнь и свет, чтобы он увидел истину и был чудным образом спасен, вися на кресте рядом с Иисусом. Остальные с удовольствием готовы продлить эту злую шутку как можно дольше. Но комедия заканчивается в полдень. У них было 3 часа времени, но оно закончилось. На сцену вышел Бог. До этого был спектакль людей, сейчас же настало время Божьего театра. Эти 3 стиха достаточно просты. Для них даже не требуется тезисный план. Создание плана было бы даже вторжением в их простоту. Естественно, плохая идея просто написать проповедь с целью приукрасить эти события. Структура текста очевидна, поэтому давайте просто взглянем на эти 3 стиха и посмотрим, что они нам говорят. 44 стих. «Было же около 6 часа дня». Это обозначает полдень. Полдень. У евреев день начинается с 6 утра по-нашему. Помните, у них не было часов, поэтому время не отчитывалось в часах, минутах и секундах. Еврейский день начинается в районе 6 часов утра. Час отличался по своей продолжительности в зависимости от поры года, но 6-й час — это всегда был полдень, солнце в зените. Это очень важный момент. На территории Израиля весна, время — полдень. Яркий, засушливый, солнечный день. До того яркое солнце, что невольно щуришься, даже отводя глаза в сторону от солнца. Ровно полдень. Откройте 19 главу от Иоанна, чтобы я вам что-то пояснил. Иоанн, так же как и Матфей, Марк и Лука, записывают повествование о смерти нашего Господа Иисуса Христа, которое полностью согласуется с остальными, но здесь есть важное замечание, на которое нужно обратить внимание. Здесь, в 19 главе от Иоанна, в стихе 14 сказано, «Иисус стоит перед Пилатом», сказано, что была пятница перед Пасхой, в оригинале день подготовки к Пасхе. Иисус находится на судилище, согласно 13 стиху, называемом «лефастротон», в переводе «мощенный камнем», по-еврейски это звучит «габафа». Иисус стоит перед Пилатом, и там сказано «и час шестой». Но мы только что у Луки прочитали в 23 главе, что был час шестой, когда Иисус уже 3 часа находился на кресте. По еврейскому времяисчислению было 9 часов утра. Так как же могло быть 6 часов, когда Иисус находился перед Пилатом? Ответ простой. Когда вы находитесь в судебном зале Пилата в его владениях, там применяется римское время, а у римлян отсчет времени начинается с полночи. Было 6 часов утра, когда Иисус предстал перед Пилатом. И Пилат, хоть и знает, что Иисус невиновен, в итоге под давлением, манипуляциями народа и их угрозами принимает решение отправить Иисуса на распятие. Поэтому Иоанн просто отмечает, что сейчас 6 часов утра по римскому времени, и сейчас Иисус находится перед Пилатом. 3 часа спустя, в 9 утра, его уже распяли. Еще через 3 часа подходит к концу эта комедия. На протяжении 3 часов, пока Иисус находится на кресте, возвращаемся снова к Евангелию от Луки в 23 главу. Трижды слышны слова нашего Господа. Во-первых, Он говорит «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Во-вторых, Он говорит, глядя на свою мать и на Иоанна, любимого ученика, «Се матерь твоя, се сын твой». Этим самым Он поручает заботу Иоанну о своей матери. Третьи слова Он произносит разбойнику, висящему на кресте рядом с Ним. Он говорит, «Сегодня же будешь со мною в раю». За 3 часа Он произносит всего лишь 3 фразы. Воздух заполнен многословием. Это презрение, насмешки и оскорбления, которые толпа бросала в сторону распятого Иисуса. Но в полдень говорится, «Сделалась тьма по всей земле до часа 9, и померкло солнце», буквально «перестало», «потухло». Середина дня, полдень в разгаре, ослепляющее яркое солнце в зените посреди неба и внезапно кромешная тьма. Солнце пропадает, потухает. Луны тоже нет, звезд не видно, густая тьма. Это просто шок, невозможно вообразить, немыслимо. Они четко понимали, что делали, насмехались, произнося хульные слова, и внезапно наступает жуткий, пугающий, тревожный момент, разбивающий всю их защиту и отрезвляющий их своевольные умы. Просто так, без предупреждения, их мир окутала тьма. Электричества еще не было, были только масляные лампы с плавающим фитилем, но днем-то их никто и не носил с собой. Тьма опускается на всю землю. Нам неизвестно, насколько далеко. Голгофа, Иерусалим, вся Иудея, мы не знаем. Но, вероятно, тьма покрыла весь народ. Что стало причиной этой темноты? Некоторые предположили, что произошло естественное затмение солнца. Но это невозможно, так как праздник Пасхи устанавливается на полнолуние, а солнечное затмение невозможно при полной луне. Кто-то еще предположил, что это свидетельство присутствия сатаны, который низринул власть тьмы на голову Иисуса. Да, мы знаем, что ранее в Евангелии от Луки Иисус сказал «теперь время тьмы». И нам понятно, что царству сатаны присущи моральная и духовная тьма, но сатана не может управлять миром природы. Моральная тьма – да. Духовная тьма – да, но тут ни одно, ни другое. Тьма в этом случае природная и без естественного объяснения. У нас есть только одно альтернативное предположение, и это Бог. Как бы происходящее восприняли евреи? Сказали бы они, солнечное затмение? Нет, так как сейчас Пасха и полнолуние. Сказали бы они, сатана пришел? Могли бы так сказать? Нет. Какая мысль могла их посетить, когда мгновенно их окутала кромешная тьма, так что они не могли различить собственную руку перед собой? И так продолжалось целых 3 часа. Они не могли сдвинуться с места, не могли спуститься с горы, не могли вообще никуда пойти, света не было нигде. Что бы они подумали? Какая первая мысль пришла бы им в голову? Кто-то может сказать, что они не могли подумать на Бога, так как Бог есть свет. Отчасти это верно. Бог изначально открылся, ведя народ израильский из Египта, как свет днем и свет ночью. Облачный столб света днем и огненный столб света ночью. Бог действительно сошел в славном свете для пребывания в святое святых сначала в скинии и затем снова в храме. Истинно и то, что Псалом 26, 1 стих и другие псалмы говорят «Господь, свет мой и спасение мое». И Бог связывает себя со светом. Но они также хорошо и знали, что Бог ассоциируется и с тьмой. Им было это прекрасно известно. Для этого нужно вернуться в 15 главу Бытия, где Бог спускается для заключения завета с Авраамом, чтобы благословить его и чтобы через него благословить мир. И Бог говорит, «Я хочу скрепить этот завет в крови, поэтому заколи животных, рассеки их пополам и положи половины напротив друг друга. Одну мертвую птицу положи здесь, а другую вот тут, и разложи ровно эти окровавленные куски». Именно так делали в древности. Так делали в знак заключения кровного завета. 2 человека, заключивших этот завет, проходили между кровавыми половинами и этим скрепляли договор. Только в случае с Божьим заветом это односторонний, безусловный завет, который Бог заключает только с самим собой. И для Авраама нет требований, поэтому Бог наводит на него глубокий сон. Вот как в Бытие описан момент появления Бога. «При захождении солнца, и вот ужас и мрак великий». Когда появился Бог, Он пришел как темнота. Он появился в своем судном обличии. В 19 главе книги «Исход» мы снова видим, что у народа израильского темнота ассоциируется с присутствием Бога. Господь сказал Моисею, «Простри руку твою к небу». Это происходит в Египте. «И будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Когда Бог наводит тьму, она настолько густая, что ее можно почувствовать. Далее 19 глава книги «Исход». После выхода из Египта они пришли к подножию горы Синай и стали у подошвы горы. 16 стих. «Были громы и молнии и густое облако над горою». В 18 стихе записано. «Господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». В 20 стихе повторяется такая же драма. «Бог сходит, опускается тьма, густое облако, дым. Подобное представление Бога можно найти в книге Исаии и в других местах. Поэтому израильтянам хорошо известно, что присутствие Бога можно ассоциировать со сверхъестественной, необъяснимой темнотой. Речь не идет о нескольких облаках, закрывших собой солнце. Имеется в виду кромешная тьма. Но в этом есть еще кое-что большее, так как Божья темнота всегда ассоциировалась с судом и с осуждением. В Ветхом Завете имеется очень похожая тема, которая строится вокруг выражения «День Господень», «День Господа». Иногда это выражение даже написано заглавными буквами, так как представляет собой нарицательный термин. Это для того, чтобы обозначить последний суд. Словно сейчас еще день человека, но грядет день Господень. Наступает день, когда Бог придет с окончательным, эсхатологическим, разрушительным судом. День Господа связан с судом, а суд с темнотой. Пророк Иаиль, 1 глава, пишет об этом в 15 стихе. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Чем он будет характеризован? Иоиль, 2 глава, 10 стих. «Потрескается земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленное полчище его и могуществен исполнить слова его». «Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» Это разрушение, это опустошение, это смертельная опасность, и никому не удастся в этом выжить. В конце этой второй главы, в 30 стихе, есть следующее. «И покажу знамения на небе и на земле, говоря о дне Господнем. Кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Следующий пророк Амос, 5 глава, 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет?» Далее 8 глава, 9 стих. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Достаточно конкретно. Пророк Сафония, 1 глава, стих 14. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Израильский народ знал, что сверхъестественная темнота была связана с божественным судом. Она говорила не только о присутствии божественного, но и божественном присутствии в суде. Это все говорило о последнем суде. И, издеваясь и насмехаясь над Иисусом, в тот момент, когда их целый мир погрузился во тьму, они, должно быть, были ошеломлены мыслью, что комедии пришел конец. Кстати, несколько стихов спустя, когда они спускались уже с горы после появления света, они били себя в грудь, что свидетельствовало о печали и страхе. Тьма символизирует Божий гнев. Такая кромешная тьма, которая намного сильнее темноты, сгустившейся в момент завета с Авраамом, намного страшнее тьмы, окружавшим гору Синай, это тьма Дня Господня, та итоговая тьма осуждения. Что она символизирует? Бог спустился на Голгофу, не в лучах света, но в темноте. Он появился, чтобы привести в исполнение приговор, не в эсхатологическом смысле суд будущего дня нечестивым, но в сотериологическом смысле осудить единственного праведного. Происходящее на самом деле на Голгофе, друзья, далеко превосходит физические страдания, глубже самой идеи жертвенности Христа. Происходящее здесь — это излияние божественного гнева в его наивысшей степени. Вот-вот прольется вечный гнев, и все покрылось непроглядной мглой. Можно сказать по-другому. В тот день Бог низверг ад в Иерусалим. Матфея, 8 глава, 12 стих. Матфея, 22 глава, 13 стих. Матфея, 25 глава, 30 стих. В этих местах Иисус называет ад тьмой внешней, настоящая черная дыра, где плач и скрежет зубов в вечной беспросветной тьме. Это тьма Божьего осуждающего присутствия. Поэтому от середины дня до трех часов пополудню ад посетил Иерусалим и Иудею. Бог появился в гневе. Что интересно, он прогневался не на римских солдат. Его гнев был не против иудейских старейшин и даже не гнев против народа. Гнев был направлен против Сына. Бог обрушил всю степень своего гнева на Иисуса Христа, как пророк Исаия выразил это в 13 главе, 9 стихе. «Гнев с пылающей яростью. Там был ад». Что такое ад? В аду Бог вечно наказывает людей. В аду Бог вечно изливает на людей свою ярость. Бог стоит за силой наказания в аду. Если говорить, что ад — это отделение от Бога, то это только в смысле отделения от Его утешающего присутствия, но не в смысле Его наказывающего присутствия. Он тот, кто убивает душу и тело в аду. Он является владыка ада, не сатана. И Бог, наказывающий все души в вечном аду, появляется в темноте Голгофы для наказания своего Сына и приготовил своему Сыну вечный ад ради всех, кто будет веровать в Него. Это та чаша, которую предчувствовал Иисус в Гефсиманском саду с такой неприязнью, что молил о возможности как-то ее избежать. Друзья, на протяжении этих трех часов нет больше места комедии. Мы не читаем ничего о словах презрения, издевательствах, насмешках и богохульствах. Никто ничего не произносит, даже Иисус. Иисус ничего не говорит за эти три часа. Никто другой тоже не произносит ни слова. На протяжении трех часов Иисус испытывает на себе весь ад ради тех, кто будет верить в Него. Таким образом, тьма — это не отсутствие Бога, но как раз наоборот, это присутствие Бога с Его полным судом, отмщением и яростью. Бесконечный гнев, движимый бесконечной праведностью, направляет бесконечное наказание на вечного Сына, который должен был впитать в себя вечный ад за эти три часа ради тех, кто поверит в Него. Именно в этот момент Он своим телом несет наши грехи. Тут Он был изъязвлен за преступления наши, мучим за беззакония наши. Здесь Он сделался проклятием ради нас за эти три часа Божьего гнева. Размышление об этом просто поражает. Все, кто будут проводить вечность в аду, будут находиться там вечно, так как никогда не смогут искупить свои грехи. При этом Иисус за три часа смог вполне заплатить за грехи всех, кто когда-либо поверит. Каким образом? Потому что бесконечный гнев может быть исчерпан только вечной личностью. Поразительно. Мы читаем: «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого». С наступлением девятого часа тьма исчезла. Три часа. Через три часа после полудня свет возвращается. Марк повествует нам, что говорит Иисус. Евангелие от Марка, 15 глава, 33 стих. В шестом же часу, так же, как и Лука отмечает, тьма по всей земле продолжалась до часа девятого. В девятом часу тьма исчезла. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элуи, Элуи, лама савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил? Как нам это правильно понимать?» Богословы всегда думали над этим, обсуждали, и многие тома уже написаны на этот счет. Определенно, я не думаю, что имею более глубокое разумение, чем они, но я не считаю, что тут все настолько сложно, как многие стараются это представить. Возможно, ожидания Иисуса как человека в теле были в том, что после исчезновения тьмы и принятия им полной чаши Божьей ярости для удовлетворения Божьей святости ради всех верующих, наступит немедленное облегчение. Со стороны Отца последует мгновенное сочувствие и участие. Он не почувствует более осуждающего присутствия Бога, но ощутит сладкое утешение от общения с Богом. Но этого нет. Этого нет. Гнев пролился. Бог был там во всей своей полноте. Он не отсутствовал. Он был там, изливая свой гнев. Но когда тьма бежала, также удалился и Бог своей необъяснимой дорогой. Мне кажется, наш Господь говорит: где же утешение? Был момент после того, как суд свершился, после того, как Он принял всю ярость Божьего осуждающего присутствия, когда Он ожидал сладостного утешения, а его не последовало. И в невообразимом истощении после той тьмы звучит: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Вопрос звучит справедливо. Почему Бог не послал ему утешение сразу? Мне кажется, это и есть настоящее страдание ада. Это напоминание всем грешникам, что в аду полная ярость Божьего осуждающего присутствия, и Бог никогда не придет туда с утешением. Это настоящий ад. И ад пришел на Голгофу в тот день во всей своей полноте. Таков он, ад. Наказание без облегчения. Можно подумать, что выражение «Боже мой» менее любящее, чем «Отец». Это единственный случай во всем Новом Завете, когда Иисус обращается к Богу иначе, чем «Отец». Всегда раньше звучало «Отче». Служит ли это показателем какой-то перемены в его отношении к Богу? Потерял ли он любовь к своему Отцу? Считаю, что я могу вам помочь с этим. Иисус уже использовал двойные обращения. «Марфа, Марфа». Было ли это свидетельством отсутствия любви? Я так не думаю. В этом случае есть разочарование. Не так ли? «Марфа, Марфа». Это очень личное выражение. Выражение любви с присутствующим оттенком разочарования. Как вам это? Это в Луки 10 глава 41 стих. А как насчет Луки 20 глава 21 и 31 стихи? Он обращается к Петру и что говорит? «Симон, Симон, разве тут отсутствует любовь?» Нет, это личное обращение с оттенком разочарования. И еще Луки 13 глава 34 стих. «Иерусалим, Иерусалим, это отсутствие любви. Сколько раз я хотел собрать вас, и вы не захотели. Все оставляется ваш дом пуст». Это выражение любви с разочарованием. И также Боже мой» — это выражение близости, желанной любви с разочарованием. Прямо как Давид, который плакал «Авессалом, Авессалом, сын мой». Это любовь с разочарованием. Можете открыть и послушать слова из 7 главы Матфея. «Многие скажут мне: Господи, Господи, я объявлю, я никогда не знал вас». Это отвергнутые Господом люди, которые думают, что имеют очень близкие отношения с Ним, но они будут разочарованы. Когда Он произносит Боже мой», это очень личное, но и в этом выражено разочарование ситуации. Где утешение? Но это и есть ад, через который Он прошел. И вот затем 45 стих, где Бог подчеркивает дело, совершенное им на кресте. Лука описывает, и это потрясающий факт, но сказано весьма мягко, и завеса в храме разодралась посредине. Мы читаем, и нам кажется, в этой строчке нет ничего особенного. Но вы должны понять, что тут происходит. На 3 часа опустилась кромешная тьма. Невозможно было увидеть даже собственные руки. Все стояли вокруг, пытаясь обсуждать и выяснить происходящее. И это люди связывают с божественным присутствием и судом. Священники в храме готовятся приступить к закланию десятков тысяч агнцев и других животных. Они готовы выполнять свою кровавую пасхальную работу. Тут и все поклоняющиеся люди, которые пришли на Голгофу, они все бродят в центре города. По оценкам, их может быть до 2 миллионов. И все они застыли прямо там, где находились на 3 часа. И вот снова становится светло. И если мы просто подумаем о священниках в храме, они наверняка старались прийти в себя, планируя наверстать потерянное в темное время и запустить весь процесс, так как пасхальных ягнят принято закалывать между 3 и 5 часами дня. И вот как только они начинают закалывать пасхальных ягнят, они слышат шум, громкий звук чего-то рвущегося, доносящийся из святилища, из святого святых, когда Бог разорвал завесу сверху донизу. Матфей уточняет, что это произошло сверху донизу. Лука говорит, что завеса разодралась на 2 части, прямо посередине. В храме было 13 разных завес, но только одна считалась самой главной. Именно она препятствовала доступу в святое святых, и она была там по прямому Божьему повелению, так как путь к Богу до этого не был открытым. Первосвященник мог войти туда 1 раз в год, и только первосвященник, и лишь с целью кропления крови на крышу ковчега завета, и затем сразу возвращался. Тогда путь к Богу официально еще не был открыт. И вот точно в 3 часа пополудню засиял снова свет, и Бог открывает настежь святое святых. И Иисус Христос официально открывает доступ в Него. Крест — это искупление. Завеса — это доступ. Его смертью утвержден Новый Завет. Договор вступил в силу. Люди получили спасение и до этого, но официальное утверждение и установление Нового Завета не случилось до тех пор, пока Иисус не умер на кресте, после чего Бог разорвал надвое завесу и открыл путь в свое присутствие. После этого происшествия в храме отпала надобность. Первосвященник стал ненужным. Отпала необходимость во всех священниках. Ненужными стали и все жертвы. Все, что происходило в том месте, утратило актуальность. Все закончилось. Это были тени, символы того, что должно было прийти. Поэтому точно в то время, когда священники начинали закалывать животных, не способных понести грехи, Бог открыл доступ в свое присутствие в результате жертвы того, кто действительно понес на себе грех. Невероятный момент. Просто невероятный. Немного раньше, на той неделе, Иисус провозгласил физическое разрушение храма. «Не останется камня на камне» — это 21 глава, 5 и 6 стихи. И вот сейчас Бог выносит приговор всей системе. Вся эта система, вся храмовая система должна была служить средством, через которое грешник может получить путь к Богу. Но ничто из этого никогда не могло с этой задачей справиться. До тех пор, пока Иисус не умер на кресте, и Бог признал действенность жертвы. Читая 9 главу послания к евреям, первые 8 стихов, мы слышим о том, как Бог проектировал это место и святое святых, и отделяющую завесу, так что никто не мог зайти за нее. А читая далее в 9 главе, мы приходим к стихам с 11 по 14, и внезапно все резко меняется. Послушайте, что говорится в 9 главе евреям в 11 стихе. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Это момент утверждения Нового Завета. Поэтому в 10 главе Евреям, 19 стихе говорится, «Так как Иисус открыл путь во святилище, у нас есть дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Сейчас мы можем прибегать, говорится в Евреям 4 главе 16 стихе, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Бог разодрал завесу, дело было закончено. Кстати говоря, Матфей в 27 главе 51 стихе так говорит про этот же самый момент. «И земля потряслась, и камни рассеялись». Землетрясение такой мощности, что камни раскалывались. Здесь, в Южной Калифорнии, мы очень хорошо знакомы с землетрясением. Землетрясение настолько мощное, что камни раскалываются. Я не знаю, какой это балл будет по шкале Рихтера, может быть, 8. Землетрясение такой силы парализовало бы Иерусалим. Если собрать все происшествия вместе, то получается очень страшный день. И вы догадываетесь, с чем бы евреи ассоциировали землетрясение. Я зачитывал вам из книг пророков о землетрясениях, которые связаны с присутствием Бога и Его судом при наступлении Дня Господня. Когда Бог сошел на гору Синай, говорится в книге Исход, 19 глава, 18 стих, «вся гора тряслась». В Псалме 17, 8 стихе мы читаем, «потряслась и восколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Когда все покрывается тьмой, это знак божественного суда. Когда содрогается земля, это проявление божественной ярости. Псалом 67, 9 стих. «Земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божьего, и это Синай двигался от лица Божьего, Бога Израилева». В своем небольшом пророчестве пророк Наум так написал: «Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом его, и вселенная, и все живущее в ней». Бог присутствует в темноте. Бог и в землетрясении. Книга Откровений повествует о том, что в конце, во время последнего суда, будут такие землетрясения, о которых люди в мире никогда не слышали. Это Божья ярость. Она направлена не против религиозных старейшин, не против евреев, не против римлян, не против того народа, а против собственного сына. Бог в своем осуждающем присутствии. Но это еще не все. Да, Бог пришел со своим судом, но не забывайте, что Он и разодрал завесу. И положительный эффект того суда в том, что открылся новый путь. При этом есть и еще один положительный результат. Вот что Матфей говорит в 27 главе 52 стихе. «И горы отверзлись. Сразу же после землетрясения многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов, по воскресении его вошли в святой град и явились многим». Вот это да! Каковы достижения подвига Христа на кресте? Доступ к Богу и жизнь после смерти. И Бог организует драматическую иллюстрацию этого, раздирает надвое завесу, показывая тем самым открытый доступ. Умершие люди выходят из гробов в прославленных телах. Они не показываются на людях до самого дня воскресения, чтобы Христа видели первенцем из воскресших, и ходят, свидетельствуя о силе воскресения Христа. Необыкновенный день. Когда Бог пришел осуществить суд, Он также пришел и дать спасение. Не так ли? Осуждение Своему Сыну и спасение нам. Вся ярость направлена на Христа, а для нас открывается путь. Весь гнев почил на Христе, а нам открывается жизнь после смерти. После исчезновения темноты, окончания землетрясения, после того, как разодралась завеса, в Иерусалиме должно быть царил необыкновенный хаос, но на среднем кресте сохранялось непоколебимое спокойствие. Откройте 19 главу Иоанна. Иисус в этот момент словно область тихой погоды в центре тропического циклона. Он сохраняет совершенное спокойствие. Иоанна, 19 глава, 28 стих. После всего того, что мы тут описали, Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание. Все уже сбылось, Он все взял на Себя. Путь открыт, жизнь воскресения обеспечена, Он закончил дело. И в этой обстановке, без мятежного спокойствия, Он произносит жажду, такое удивительное человеческое желание. Помните, Он отказывался пить по ходу всех этих событий, чтобы в полноте почувствовать все, что Ему предстояло пережить. Но все закончилось. «Я жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, смочив уксусом губку и положив на исоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «Тетелестай» или «Совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Вернемся обратно в 23 главу Евангелия от Луки, там подойдем к завершению. После того, как он произнес «жажду», зазвучало «победное совершилось». Непосредственно перед тем, как он испустил дух, Лука в 46 стихе 23 главы отмечает очень важную деталь. Иисус возгласил громким голосом. Матфей и Марк пишут то же самое. Для жертвы распятия, который умирает естественной смертью от удушья, невозможно выдать такой возглас. Кислорода не хватает, сил нет, едва можно шептать, не связанное ввиду травматического сильного шока. Но он силен, он торжествует. В 10 главе Иоанна Иисус говорит: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Еще сказал: «Никто не отнимает жизнь мою у меня, я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Вот вам и доказательство. Возгласил громким голосом. Он восклицает изо всех сил на полные легкие воздуха. И что он говорит? «Отче, в руки твои предаю дух мой». И все евреи вокруг это очень хорошо поняли. Это звучит Псалом 30, 6 стих, очень знакомый для них отрывок Писания. На самом деле они его прекрасно знали, так как это была их вечерняя молитва. Они молились ею перед сном. Можно сказать, это как у нас молитвенная песня «Я отдыхать на ночь ложусь». «В руки твои предаю дух мой» очень знакомо для них всех. Они молились так регулярно, но Иисус внес два изменения в эту молитву. Во-первых, Он добавил «Отче». Сладостное общение снова восстановлено. Ад царил там на протяжении 3 часов и затем исчез. Наказание завершилось. Страдания закончились, снова восстановлено общение с Отцом. но еще из этого выражения он что-то упустил. Пятый стих 30-го псалма заканчивается так: «Ты избавил меня, Господи, Боже истины». Или вариант перевода: «Ты искупил меня». Но не Христос был искуплен на кресте, Он был искупителем. Точность Писания поражает. Он добавляет «Отче», чтобы показать, какие отношения мы должны ожидать, и убирает слово о личном искуплении, так как Он был искупителем. Он стал искупителем. Иисус цитирует Псалом 30, потому что это молитва праведного страдальца, который посреди собственных страданий говорит: «Все, все, что я могу, это верить свое сердце Тебе, предать Тебе дух мой и всю мою жизнь». А Иисус — совершенный, безгрешный, праведный страдалец, который при смерти выражает полную преданность любви своего Отца и доверяет обетованию принять Его. Петр говорил, что он, страдая, не угрожал, но предавал себя верному Создателю. Кстати, Стефан это тоже позаимствовал. Вспомните, когда он умирал, он сказал: «Иисус, прими дух мой», так же, как Иисус, который говорил: «Отче, прими дух мой». Итак, после этого Лука записал: «И сие сказав, испустил дух». Очень наглядно при своей простоте, но при этом весьма сдержанно. Таким образом, Бог произвел заклание своего пасхального агнца, а этим Божьим пасхальным агнцем стал его единородный первенец. Как мы должны отреагировать на это? Это мы рассмотрим в следующий раз. Но, по крайней мере, заглянем в 47 стих в завершение. «Сотник же, видев происходившее, прославил». Что? Да, такой должна быть реакция. Не так ли? Какая другая реакция окажется столь уместной, кроме прославления Бога? Все гимны благословения в Новом Завете — это выражение хвалы Богу за искупление. Мы хотим слиться с небесными сонмами и петь «Агнец закланы», принимая силу и честь, и славу, и богатство, и премудрость, и крепость. Отреагировать на это можно только одним способом, сказав: «Когда б я целым миром обладал, то дар мой был бы слишком мал. Мне ничего не нужно из того, что может предложить этот мир. Я все отдам ради Христа, который для меня все во всем». Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за такую яркую и ясную картину Голгофы, где наш Господь принял Твое осуждение и гнев и понес наше наказание. У нас отнимается речь в этот момент, думая о величии Его жертвы и о величии Твоей благодати к нам, таким совершенно недостойным. Господь, совершай свою работу в наших сердцах, и мы будем возносить Тебе благодарность. Мы хотим жить так, чтобы наша благодарность была Тебе очевидна для всех. Как всегда, мы молимся ради славы Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.